«Война». Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. «Военный курьер». Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Военный курьер».
Здравствуйте, радиостанция «Говорит Москва», в столице 21 час 6 минут. Я Галим Вергасов, в эфире «Военный курьер».
Добрый вечер, дорогие друзья. Мы вновь, вот уже второй раз в эфире радиостанции «Говорит Москва» и говорим о том, где воюют, как воюют, за что воюют, чем и почему. И, естественно, коснемся истории, которая сегодня, как никогда, в некоторых своих моментах очень важна для настоящего. Галим Маратович.
Ну, я хочу напомнить, что нас можно не только слушать, но и смотреть прямую трансляцию на YouTube-канале «Говорит Москва» и оставлять там свои комментарии, мы будем с удовольствием их читать. Также во время эфира с нами можно поговорить по телефону +7 495 73 73 948. И кроме того, есть телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот, латиницей в одно слово. И смс-портал по телефону 7-925-8888-948.
Итак, первые полчаса актуальная, затем история. Галим Маратович, заряжай.
Ну, я от чего оттолкнулся? Сегодня, 6 декабря, исполняется 30 лет со дня образования подразделений по контролю за оборотом наркотиков в системе МВД. То есть в 91-м году, это немножко истории, впервые в качестве самостоятельной службы в МВД СССР было образовано 4-е бюро по контролю за незаконным оборотом наркотиков. Потом шли различные преобразования, как, в общем-то, все, наверное, знают, был образован госнаркоконтроль, хотя определенные службы все равно в МВД оставались. В 16-м году госнаркоконтроль по указу президента был расформирован, и, соответственно, опять все полномочия по борьбе с наркотиками перешли в МВД.
Но протокол надо пройти, надо рассказать, надо, ну,
обязательно надо понять, чтобы о чем речь, да. Это, как бы, понимали, о чем идет разговор. И просто я сейчас предлагаю перед тем, как перейти к основной теме, мы будем говорить о войне и наркотиках, и как наркотики влияют на различные вооруженные конфликты и так далее. Вот, я все-таки предлагаю поздравить ветеранов службы.
Безусловно. Вот. Большое дело и, делаете.
Да, это, и сотрудников.
Это важно для нас, для всех. И для детей, для будущего, для России, для Москвы, так как наш мегаполис тоже сражается на всех фронтах за свою чистоту, безопасность и нравственность.
Вот, а если говорить о войне и наркотиках, то мы, давай с тобой вспомним 80-е годы и действия ЦРУ в Афганистане, когда...
Ну,
они,
так-то я сильно не помню.
Когда они, ну, это можно как бы почитать, если ты умеешь читать, то это легко сделать. Вот, и там, короче, сотрудники ЦРУ везли оружие моджахедам для того, чтобы они боролись с Советским Союзом, а обратно пилоты американских ВВС вывозили наркотики. И интересная такая цифра. 50% героина, который потребляла в Америка в те годы, были из Афганистана. Это тогда еще.
Ты знаешь, я разговаривал и брал интервью у Замира Кабулова. Это блестящий специалист по Афганистану. И когда он был уже послом, особым посланником президента в Афганистане, помимо чрезвычайного посла нашего, и мы говорили о том, что американцы все-таки используют наркотики для того, чтобы повысить свои весты, улучшить свое положение в взаимоотношениях с губернаторами, с полевыми командирами, с целыми группами, так как наркотик — это вторая валюта, а может быть даже и первая в Афганистане была тогда, и американцы, я спросил у Замира Кабулова, скажите, а правда, что они участвуют в транспортировке наркотиков? На что был такой ответ. Ты знаешь, Афганистан — это большой базар. Если это есть, знают все. А я знаю точно. И сегодня я предлагаю поговорить с человеком, который точно знает тему.
Еще как.
Да, еще как. Я вам расскажу. Значит, это мой друг Низамуддин Бахави, и Когда-то молодым парнем он попал на войну, воевал с муджахедами, после этого Низамуддин отправлен был на учебу в Советский Союз, в Волгоград, в Сталинград, ну, в Волгоград, уже тогда Волгоград, конечно, и интересно, что... А есть ролик у нас?
Да, скажите, мы сейчас запустим ролик, там хочу, есть и фотографии его молодости,
хочу, да,
и о том, как он боролся с наркотиками в Афганистане.
Да, мы для начала пробуем и связаться, и показывать наркотики. Вот Низамуддин, это мы едем вместе с ним по Кабулу, и прекрасное время было, потому что, ну, относительно безопасно. Вот таким он выглядел в молодости, да, это он уже, его фотография времен войны с Кабулом, ой, с маджахедами. А это мы уже на перевале Саланг, и мы наблюдаем мероприятие наркополиции Афганистана. Смотрите, да, проверяют вот машину. Сам. Вот и, да, Низамуддин. Вы знаете, интересный парень очень. Он вернулся в Афганистан по приглашению правительства своей второй родины, а может и первой Афганистана, будучи уже гражданином России, вернулся и быстро завоевал доверие, руководил отдельным постом в аэропорту Кабула, вот, затем, значит, он руководил разведкой и разведкой, и интересно, что разведкой наркополиции потом возглавлял определенный пункт наркополиции в Герате, это как раз соседний с Ираном территория, а вот сейчас мы связываемся с Низамом, да, по скайпу. Слушай, выглядишь как профессор, Низам. И находится он, мой друг находится в Иране. Низам, что такое? Что происходит? Да,
Низам, здравствуй.
Добрый вечер.
Привет. Я почему не поздоровался, потому что мы разговаривали прямо незадолго до эфира. Низам, скажи мне, пожалуйста, наркотики, какую роль они играют теперь, когда власть сменилась и усилилась борьба с наркобизнесом, наркомафией, ослабла, американцы передали что-то или постарались затереть свои следы на этой скользкой дороге?
Саша, спасибо за приглашение и спасибо, что затронули очень важный вопрос для общества и для мирового сообщества, не только для России. Вы знаете, талибы, с приходом талибы, производство героина и наркотиков увеличилось в разы. Вот. И американцы, всем известно, после прихода американцев в Афганистане, производство наркотиков увеличилось в несколько раз.
Так при талибах или при американцах?
Ну, это и при американцах, можно сказать, но где выращивали опиаты, да, это опиум, это на территории, где под контролем талибов был, не на территории, которую мы контролировали. Это можно сказать, что прямой связь талибов с наркомафией. Благодаря деньги от наркотиков талибы воевали против американских войск уже 20 лет, да, и снабжались.
Хорошо. А необходимы ли наркотики теперь для Талибана, с кем воевать? Они сегодня налаживают экономику, пытаются наладить экономику, пытаются наладить политическую систему. И позарез для новых властей Кабула нужен положительный имидж на мировой арене. Вот как сейчас, по твоим данным?
Саш, если ответить на ваш вопрос, надо думать, товарооборот или сумма, получаемая от афганского наркотика, сколько. Ни одна страна в мире не в состоянии заменить вот эту сумму, которую от производства наркотика, афганского наркотика, талибы и мировой наркомафия получают. Это в год 60-70 миллиард долларов.
Но вот. Это при американцах талибы... было.
Но смотрите, при американцах, да, но сейчас, если 4 месяца назад возьмем, там килограмм героина стоил 100 тысяч, да, сейчас 300 тысяч. Вот, учитывая то, что...
300 тысяч Афгани или долларов?
Афгани.
Это в долларах это сколько?
Ну, сегодняшняя цена это где-то 3 тысячи долларов. 3-4 тысячи долларов. Притом, это последние годы цены упали на героин и на опиум. Но сейчас на опиум и на гашиш, и на героин. И более опасный, к сожалению, наркотик последние 3 года производились в Афганистане. Это метамфетамин. Вот. Мы не учитывали это. Только сумма 63-70 миллиард, только это опиум. Доход от опиума. Я не думаю, что ни одна страна мира готова заменить эти деньги. И, естественно, мировая мафия наркотика не заинтересована, чтобы талибы боролись с наркотиками. Я думаю, что талибы тоже сами не заинтересованы.
Да, но им сегодня нужна поддержка мирового сообщества, а... Если продолжать заниматься наркотиками, то эту поддержку приобрести очень сложно.
Я согласен. Но они для пиара могут один год запретить, например. Да? Но, к сожалению, по моим данным, сейчас, если в прошлом году было посажено более 230 тысяч гектаров, но в этом году порядок 500 тысяч гектаров. Раньше, если сажали опиум только на территории под контролем талибов, сейчас везде. Вот. И лаборатории, которые производили это героин, да, опиум на героин, в Бадахшане, например, было в горе недоступные места, а сейчас прямо недалеко от Файзабада открыто несколько лабораторий.
Так подожди, они...
А почему цена растет тогда на наркотики, если так все больше и больше их сажают?
Да.
Но пока спрос сейчас есть, в данный момент спрос есть, и цена увеличилась в разы.
Скажи, а как может Россия принять участие, на твой взгляд, потому что ты гражданин России, Афганистана, и ты живешь в России, огромное количество времени провел на своей исторической родине, и там, где ты вырос, в Афганистане. Как Россия может сегодня помочь Кабулу в борьбе с наркотиками?
Вы знаете, я думаю, верить талибам — это себя не уважать. Вот, талибы никогда не были заинтересованы в борьбе с наркотиками. Сейчас во власти, которая находится, много талибов, которые я знаю, они напрямую связаны с наркомафией. Вот, поэтому, а России, я бы посоветовал, России лучше больше, как можно сказать, сотрудничать с иранским, например, коллегам, да, потому что основной поток идет через Пакистан обратно в Иран и в Турцию, там Балканский путь называется. Вот, лучше с Ираном сотрудничать. Вот я бы сказал, что иранцы очень хорошо борются, в отличие от многих государств, многих стран с наркотиками. Хорошо. И у них показатели больше.
Ты знаешь, мы же исповедовали, когда был наркоконтроль, мы исповедовали вот эти вот усиления границ и говорили, пускай они там делают в Афганистане, что хотят, а мы будем охранять границы, чтобы в Афганистан не попадали прокурсоры, и оттуда не выходил наркотик. Но тем не менее... Вот у нас-то наркоконтроль расформировали и как отдельную службу. И вся эта практика оказания помощи в укреплении границ и заслонов, она, ну, канула в лету, вот, и как несостоявшаяся, понимаешь? Вот что делать? Ну, с Ираном, с Турцией, а Афганистан так и останется поляной, где... постоянно провоцируя ситуацию, будет возникать тема наркотиков.
Я согласен, да. Вопрос сложный, да. Но я думаю, при ФСКН, когда существовал ФСКН, Таджикистан более лучше боролся с наркотиками, чем потом после него, да. Вот, смотрите, вот талибы объявляют, что мы боремся с наркотиками, да. Вот за три месяца, которые пришли талибы во власти, Индия взяла 3 тонны героина. В истории такой изъято не было. Да? Азербайджан 570 килограмм героина афганского. Да? Таджикистан, Узбекистан. Все они изымают такие большие объемы, что в своей истории не изымали. И другой вопрос. Талибы говорят, что мы, да, боремся с наркотиками. Вы представляете, 3 месяца назад, когда они захватили власть, почти 20 провинций, склады, которые были изъяты раньше наркотики, все раздали их собственникам. Сотрудники наркополиции, которые 20 лет обучались с большим опытом работы, всех уволили. И привезли туда на работу, приняли на работу все люди, которые с медресе, которые учились в пакистанском медресе. Теперь, как думают, талибы готовы бороться с наркотиками или нет?
А что Америка может сказать в этом вопросе? Вот американцы вновь говорят о том, что они готовы оказывать содействие Афганистану и в экономической, и в политической, но, слава богу, не говорят о военном сотрудничестве вот, с Талибаном. Но, тем не менее, вот что американцы могут сегодня сделать для того, чтобы оказать какую-то помощь в войне с наркотиками?
Я так думаю, американцы 20 лет показали свое могущество, да, в Афганистане, возьмем только по борьбе с наркотиками.
Ну, а насколько они были вообще заинтересованы бороться-то с наркотиками?
Вот я хочу ответить, да. Да. Они не были сильно заинтересованы в борьбе с наркотиками. Я одну пример вам говорю. Мы каждый год составляли план по уничтожению пассива опиума, да, каждый год. Но без финансирования мы не могли это существовать. Американцы нам давали деньги только на 1000 гектаров. Представляете, когда посажено более 200 тысяч, да? Они давали вот деньги.
На уничтожение.
Гектаров в год. На уничтожение там за каждый гектар $250. Они за 18 лет потратили $14 миллиардов. Да. Ну, это понятно под вопросом, куда эти деньги девались. Почему они реорганизовали, там был целый полк по уничтожению посева. Результат был ощутимый тогда. Но они расформировали этот полк. Для чего, не знаю. Но я говорю, что американцы, я с уверенностью могу сказать, что американцы не были заинтересованы в борьбе с наркотиками.
А вот эта информация, что они поставляли самолетами, военно-транспортными наркотики в Европу, американцы, на свою базу Бонстил в Косове, это вот вы об этом что-то можете сказать, прокомментировать?
Знаете, у меня тоже попадали информации, были информации, но чтобы доказать эту информацию, нет у меня. Да, были информации, что они возят самолетом, и из Гельменды возят, и из Кабула возят, потому что их никто не проверял, их машины, их самолет не растамаживал, ничего.
Но получается, что ты называешь путь турецкий, ты называешь путь Иран, Турция и Балканский коридор. И Бонстил – это как раз то самое Косово, Балканы.
Да. Смотрите, когда мы были 4 месяца назад, по моим данным, 42% наркотиков через границу Пакистан, за границу отправлялось, да? Около 38-32% через иранскую границу. 18% это северный маршрут называется, через среднеазиатский. И 5-7% вот где-то это воздушным путем. Вот. Но балканский сейчас вот все наркотики или с Пакистана, я сижу, и Иран, все равно с Пакистан по море через Иран в Турцию и там дальше балканский путь. Вот, поэтому лучше сотрудничать с Ираном, мне кажется, финансировать Иран. Вот, по борьбе с наркотиками, это более эффективно будет. Закрытием границы, да, пусть производят себя внутри, а когда они не могут отправить за границу, конечно, будет это им сложно это все сделать.
Американцы что-то новое внесли в борьбу с наркотиками? Вообще какие-то новые, может быть, технологии или что-то еще?
Ничего особенного нового не было. к сожалению, мы не сделали то, что планировали 10 лет назад, открытый кринологический центр в Кабуле. Вот. И то не американцы, американцы не хотели, чтобы японцы финансировали вместе с Россией, это был совместный проект. Вот. Наши офицеры поехали в Москву, к сожалению, до сих пор там они несколько человек вот, обучали их, и куплено, по-моему, 20 собак, овчарок. Но, к сожалению, мы не осуществили эту мечту, которая...
Японцы, да, подарили афганским наркополицейским кинологам 20 собак. И здесь, под Москвой, угу, они проходили обучение. И, кстати, и в Волгограде проходили обучение специалисты. Да. Но сейчас эта новость заглохла. И если... Народ помнит, мы поднимали шум по поводу попытки отчислить решение руководства следственной школы Волгограда отчислить нескольких слушателей из Афганистана, но вышло, что начали заступаться, оказывается, речь идет о самоволке. Вот, и ребята, афганцы ушли, я помню, как ты возмущался, ну как же так, мы заступаемся за них, а они вот уходят в самоволку. Угу. Сейчас я, Лёш, а есть другие ролики еще там, вот покажи людям, что там происходит. Да, вот этот, следующий, этот сейчас доиграет. Я вот о чем хочу сказать. Низам, а не получается так, что в тебе говорит какой-то вот...
Какая-то обида
и желание реванша по отношению к талибам, к американцам, к прошлым позициям. Вот что ты сейчас испытываешь? Ты находишься в Иране, ты вел боевые действия, участник боевых действий по обороне Герата. Ты старый воин.
Да еще с маджахедами воевал.
Да, ты старый воин. Вот что в тебе сейчас советское говорит? Время. Понимаешь?
Саш, у меня нет такого, как эмоционально, да, чтобы против талибов, против американцев. Я реальную ситуацию вам расскажу. Вот, вот по Герату, да, вот недавно, месяц назад, был изъят 8 килограмм опиум. Задержали его, привезли в управление, когда-то я возглавлял, да. Спрашивают у него, как ты вез? Вот через, там называется КПП Мирдовод. Хорошо, ты заплатил там? Нет. Иди заплати. Он пошел, поехал туда, заплатил. 2500 афгани за каждый килограмм опиум. Привез эту бумажку, показал управление, ему вернули это, опиум. Это реальная история, которую я расскажу.
Да, интересно, вот. Ситуация складывается.
Да, то, что к американцам, почему я к ним никогда хорошо не относился. Потому что есть история Ирак, да, Сирии, Ливии. Взять это, как можно к ним относиться нормально?
Да.
Вот у меня напоследок вопрос, совсем, наверное, может, неожиданный для вас, Низам. Как вы относитесь к пропаганде легких наркотиков? Сейчас и в песнях поют, и в сериалах показывают, и все с таким удовольствием там их потребляют. И вроде как бы, ну, прям свобода такая. У нас осталось буквально там 20 секунд, просто коротко ответьте, пожалуйста.
Вообще я против любой рекламы. Легкий наркотик, тяжелый наркотик, вообще против этого.
Низам. Я скучаю по нашим встречам и хотел бы увидеться вновь. У нас был Низам Бахави, бывший начальник разведки наркополиции Афганистана, начальник отдела наркополиции в Герате. Сегодня он в Иране, но это по-прежнему наш человек.
Да, а сейчас новости, а вторую часть мы продолжим.
Мир – война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Военный курьер.
21:36 в Москве, программа «Военный курьер». Меня зовут Галим Вергасов. Мы вместе с Александром Сладковым продолжаем наш прямой эфир.
Дорогие друзья, 11 декабря, годовщина начала Первой чеченской кампании. Очень тяжелый момент для нашей Родины, когда на поле боя вышли люди, которые должны были защитить конституционный порядок. Я понимаю, что это трагедия для всех, для военных, для тех людей, которые стали партизанами и воевали против нас, постепенно превращаясь в тех же боевиков, которые организовали эту бойню, для гражданских, для матерей солдатских. Все это печально, но тогда началась война. И сегодня у нас в гостях Андрей Савинков, я не знаю, люди, которые смотрят эфир, они могут наблюдать их, и Кирилл Бортиков, это люди, которые, это ребята, которые совсем молодыми были отправлены на войну, это были солдаты-срочники, которые заработали свои ордена мужества, у Андрея два ордена мужества, у Кирилла орден мужества, тяжелые ранения, поэтому это непростые люди, которые имеют право говорить от имени солдат. А солдат — это самый главный герой той войны, да любой войны, мне кажется, хотя есть и маршалы победы, и генералы победы, тем не менее. Я хочу попросить дать первый ролик для того, чтобы люди посмотрели, что происходило тогда. Тяжелая ситуация, когда один из регионов вышел из-под контроля, когда на территории региона сосредоточилось огромное количество людей, не признающих закон, воюющих с законом, воюющих с представителями закона, воюющих с мирным населением. Это и похищение людей, грабеж проходящих поездов, создание больших экономических криминальных корпораций, которые грабили страну, так называемые воздушники. Но это и простые люди, которые вынуждены были, чеченцы вынуждены были жить. Дудаевская сила, вот мы видим на экране, те, кто наблюдает YouTube, это оппозиция, Беслан Гантамиров, который возглавлял военное крыло этой оппозиции, тоже люди, готовые были воевать и воевавшие с режимом Дудаева. И затем я вам хочу сказать, что мы пережили 5 штурмов Грозного, это... Штурмы Грозного неудачный в ноябре 1994 года. Это кровавый штурм января 1995, в результате которого Грозный был освобожден. Вот здесь мы видим даже принятие присяги дудаевским режимом тех добровольцев, которые вступали в ряды. И я вам хочу сказать, что помимо самих чеченцев, огромное количество людей, серых гусей, наводнило тогда республику, и я даже увидел там представителей украинских националистических кругов, вооруженных, готовых воевать с Россией. В качестве подтверждения я сейчас попрошу дать ролик, но перед этим я представлю, это Сашко Белый, это известный отрицательный персонаж, отрицательный герой, черный герой на политической карте Украины, прежде всего, который был активным участником Майдана. И сейчас я попрошу, Леш, дай, пожалуйста, синхрон, который мы записали тогда в Грозном.
Скажи, чего вы тут зараз?
Тому що я вже тут пару днів зі мною 200 штурмовиків УНСО. Наші хлопці приїхали на конференцію поневольних народів, а також боротися проти московської агресії, яку робить Росія проти Чечні, чеченського народу.
Скажіть, будь ласка, ви кажете, що у вас зараз є 200 чоловік тут. Скажіть, будь ласка, які дії оцих 200 чоловік будуть у випадку, якщо російські збройні сили почнуть перейдуть кордон Чечні?
Наші хлопці зараз відпочивають, дивляться, що тут робиться. Ну, коли буде агресія Росії, наші хлопці будуть в перших загонах і перших рядах чеченського народу, воювати проти російської окупації.
Ну, того чоловіка застрілили в... возле шинка, или, так сказать, кафе «Три карася» в Ровенской области, он был застрелен, но, правда, потом сказали, что он сам застрелился, причем выстрелы были произведены в спину, а на руках у него были наручники. Вот такие нравы на Украине, но... Тогда Сашко Белый заявлял, что с ним 200 человек, и он будет в первых рядах вместе со своими людьми воевать с Россией, которая, если та пересечет границу Чеченской Республики. Что за граница? Это территория России. Вот. Но сегодня я хочу представить наших гостей уже с, как мы говорим на телевидении, с картинкой. Если мы... Четвертый ролик. Я хочу показать, как выглядели наши герои в 95-м году. Мы встретились у населенного пункта Бамут. Это был очередной штурм населенного пункта, который назывался лидером Ичкерии Дудаева неприступным. Все это те самые трагичные моменты войны, о которых мы говорим. Вот раненый Андрей Савенков, которому оказывают помощь и перевязывают, это тяжелое ранение в голову, которое, последствия которого он пронес через всю свою жизнь и несет. Вот, Кирилл Бордиков, который сидит возле тела погибшего своего сослуживца. Ребят, Андрюш, как началась война? Вот как...
Для тебя.
Да, вот как ты встретился с войной с чеченской?
Поступил приказ, мы выдвинулись в районе Грозного, в район Грозного, на территорию. Командиры нам дали установку. Когда мы только прилетели туда, то, конечно, было, как сказать, то, что мы видели Северную Осетию в 94-м году, это... Мы ничего не видели.
Сколько тебе лет было тогда?
19.
Что тебя поразило прежде всего, когда началась война Первая Чеченская?
Поразило то, что это война. Это война, и надо выполнять поставленную задачу.
То есть никуда не деться, надо воевать. А что приходилось делать?
Работать.
Но, Андрей, мы сейчас на радио, и мне хотелось бы, чтобы ты людям рассказал, работать, махать лопатой или что там, ты пёк хлеб, кем ты вообще воевал-то, что ты был? Ты был поваром, штабным писарем, кем? Расскажи.
Нет, мы служили в разведроте и выполняли задачи, поставленные нашим командованием. Проводили зачистки населенных пунктов не в самом Грозном, а
в пригороде.
Да, в частном секторе. Большинство в частном секторе. Потом пошли в Грозный, тоже зачистки делали.
Ну как зачистки? С лопатой? С чем?
Нет.
Андрюш, вот пускай люди хоть немножко окунутся в ту атмосферу.
Ну, Саш, я всегда говорил, что такое война. Тот, кто кричит, война – это такое, там, как вот сейчас показывали человека, да, с Украины. Но это глупец. Война – это очень страшно. И не понимающий слово «война», да я еще раз скажу, это большой глупец. Это, ну... Это война.
Что самое страшное на войне?
Самое страшное на войне – не выполнить приказ.
А потери друзей, товарищ?
Совершенно верно. Это очень горькая потеря. У нас их, спасибо нашему командованию, командирам нашим, спецразведка, командир разведки Рыжков, что очень... Очень грамотно подходили к каждой спецоперации. Очень
Кирилл,
грамотно.
Кирилл, а у тебя как началась война?
Для меня война началась с момента команды «Трехминутка сбор» ночью. Это еще по месту дислокации нашей основной. Команда была произведена ночью, соответственно, мы собрались на плацу, не знали, что на данный момент еще и происходило, может, это учебное, не учебное. Ну и, соответственно, самолет, прилет, когда прилетели ночью в Беслан, выгрузившись, и увидев ту атмосферу, которая царила там на тот момент, и увидев ребят-собровцев, и они сказали: ребята, вы прилетели в такое-то место, и вам будет нелегко. Вот здесь началось осознание того, что уже это уже, ну, не игра какая-то, это не шутка.
Не учение.
Не учение. Правильно, Саш? И в дальнейшем, там буквально 2-3 дня, когда мы начали заходить, ну, окрестности и начало Грозного, когда трупы обглоданные лежали вдоль дорог, вот здесь ты уже начинал понимать, что это реальность.
А вас как-то готовили вот к этому, ну, объясняли, что вот что будет происходить еще, ну, вот все, что... как это все будет происходить, с кем вы встретитесь, с каким противником. Я почему говорю, потому что я, допустим, был в январе 95-го, ну, вот, когда шел и штурм Грозного, и я видел ребят, армейцев, вот, там были ребята, там, по 18 лет, допустим, они просто, ну, на лицах была растерянность, ну, детские лица растерянные, и я-то был не намного их старше, но мне просто их было жалко.
Андрюша.
Ну, конечно, растеряешься. Но потом, я еще раз говорю, есть приказ, и все, надо выполнять задачу. Несмотря, мы защищаем суверенитет Российской Федерации.
Мне такое впечатление, Андрюх, что ты газету читаешь вот сейчас.
Да нам. Нет, я газету не
или
читаю.
Или ты не хочешь рассказывать, твое право, твое право. То есть ты считаешь, что люди все равно не поймут. Но ты понимаешь, в чем дело? А делиться надо, а рассказывать-то надо. А дети... взрослые должны знать солдатские рассказы, понимаешь? Если просто говорить, да что вы там, ну, фактически ты говоришь эзоповым языком, что вам надо от меня, я сижу и, понимаешь, а говорить-то делиться надо, а что делать?
Саш, ну как показывает практика, бывают люди, которые говорят своими наградами, а бывают люди, которые хорошо говорят, но, так сказать, за спиной у них ничего нет.
Они герои, и их роль продолжать вот эту славную, как тебе объяснить, то знание, которое нас убережет от войны и нас, и вероятного противника.
Нет, ну, возможно, вот они, ребята, приезжают там в часть свою, в которой служили, и это встречаются с молодыми солдатами и делятся каким-то опытом.
Ты знаешь, молодые солдаты не шибко много спрашивают.
Ну, тут все зависит от мотивации.
Не та ситуация. А по школам? Нет, Андрей-то он... Я хочу сказать, что я наблюдаю за ними уже, наверное, третий десяток лет, за этими людьми, за Кириллом и за Андреем. И Андрей-то и Кирилл, они занимаются с детьми, они проводят сборы. Ну, то есть вот эти вот военно-патриотическая работа, которую они ведут, она есть, и в родном городе Кондрово, и вот сейчас Кирилл в Пушкино живет. Я про что хочу сказать? Все равно наша задача, чтобы эти люди рассказали. А всего хватало, Андрюш, из обеспечения?
Из обеспечения всего хватало, да. Хватало, как и оружия, и боеприпасы разного. Вооружение разное. Так и кормили тоже хорошо.
Слушай, Кирилл, а спустя годы вы, как участники войны Первой Чеченской, не разочарования нет какого-то? Я имею в виду не отношение к вам, любимым, а вот то большое дело, в котором вы участвовали. Вы же историю делали.
Саш, я тебя услышал. Я сейчас, наверное, приведу маленький пример. На одном из вечеров памяти, организатором которой являлся Сергей Говорухин, Царство Небесное, ко мне подошли представители Первого канала и спросили, за что ты воевал? Я просто в глаза ответил, за себя и за товарища, который был рядом со мной. Просто попробовал, за что ты воевал? Я ответил вот именно таким образом.
Но получается, что ты просто был в качестве возможного пострадавшего. То есть ты воевал, обороняясь, и как же мы, а как же я, моя семья, Саша Сладкова, Галим Маратовича, нам защитники нужны, а вы там друг друга защищали, получается?
Когда ты начинаешь осознавать то, что там вообще происходило изначально, из чего вышел этот конфликт весь, да?
Вы уже взрослые мужики, вы можете...
Мы осознавали.
Да, сейчас...
И мы понимали.
Сейчас-то уже повзрослели, и сейчас другими глазами смотрите.
Да. И кто это вообще начал все это, да? Я не буду сейчас переходить там на какие-то фамилии, там, либо еще что-то, да? Вот, но я понял, что воевали вот реально
за себя и за того товарища. Да, на самом деле это все правильно, потому что я что хочу сказать. Иногда люди их посылают, они выполняют приказ, но не всегда эти приказы-то тоже, в общем-то, соответствует определенным каким-то
мировоззрениям. Прошло 30 лет.
А здесь очень близкое
понятие. Прошло 30 лет, скоро 30 лет будет. И я спрашиваю, а вот спустя годы, понимаете, что вы для нас сделали? Что мы не трясемся, выходим из подъезда перед бандитами? Что у нас воздушников нет, которые гоняли миллионы денег?
Это ты должен сейчас
это
говорить.
Это сейчас, им. Но я-то они, с ними разговариваю.
А не они тебе.
Я хочу показать, хочу попросить показать первый ролик, и чтобы люди видели, как заходили войска. Я находился тогда в Грозном, я видел, как готовились чеченцы к обороне. Я хочу сказать, что это был тяжелый момент. Мы видели пустой город Грозный, к которому подходили войска, и понимали, что нам придется разделить участь тех людей, которых вот этот вот человек, Дудаев, Джохар Мусаевич, вел на убой. И своих, и чужих, наших, и не наших, и все остальное. Затем началась бомбардировка города, в котором мы находились. Вот, честно говоря, я не могу понять до сих пор, зачем это все происходило. Почему эта бомбардировка проходила, зачем бомбили жилые кварталы. Пускай они опустели, но бомбили. Я не могу понять. И я всегда говорил о том, что я могу понять вот этих солдат, которые пошли за нас воевать. Но зачем долбили город, не могу понять. А вот прошу показать следующий ролик. Третий, да. Я увидел, как техника идет со стороны Чермена, с Северной Осетии. Андрей, ты знаешь это место? Да. Кирилл, то же самое. Мимо Самашек, мимо всего.
Это известное место.
И вот мы видели, как техника шла в город. И все равно я не верил, будет это или не будет. Будет война или не будет. А вот когда оказался уже в городе, когда вот взрывы разметывали беженцев, которые шли с сумками, а солдаты русские, ну, российские, помогали им идти, да, когда уже начались городские бои за каждую лестницу, за каждый подъезд, когда ножами бойцы выдалбливали стены и за 20 минут делали себе лаз в следующую часть дома, штык ножами, да, это было серьезно. Когда был подписан Хасавюртовский мир, что вы почувствовали?
Я уже был тяжело ранен в этот момент, в это время уже.
Но ты уже находился на излечении.
Да, я был во Владикавказе, в центральном госпитале. Вот, и наше расположение остались в Грозном. Но было большое разочарование.
А у тебя, Кирилл?
Я даже не знаю, как это сказать, но предполагал, что дело еще не закончено, вот так скажу. То есть на этом нет окончания, ну, жирной точки.
То а я согласен, удивительно, я согласен с вами обоими, но у меня еще есть точка зрения своя. Конечно, было разочарование. Остались живых все те бандиты, которые угрожали лично мне, моей семье. Не кому-либо, а лично мне. Я был в списках, и меня вызывали и говорили, тебя должны уничтожить.
Да, это я помню, когда был в командировке, допустим, в Чечне, кто-то подходил и говорил, скажи Сладкову, чтобы он больше не приезжал. Это действительно так.
Вот, но у меня много друзей в Чечне, я скоро поеду и буду там гостить. Значит, второе. Я понял, что что-то незаконченное. И сейчас уже, когда мне к 60 годам, я понял, что это был правильный шаг. Мы остановились. Если боец не может продолжать бой в достойном режиме, его надо остановить, привести в порядок и запустить вновь. И так произошло. Слава Богу. И как бы мне сейчас ни говорили, мы откупились, мы там мы что-то, Рамзан Кадыров... был принят в Кремле в спортивном костюме и всем остальном. Ребята, я в 2006 году шагал по улицам, я даже не думал, что я там появлюсь без пулемета, без пулеметчика. Я недавно был в Грозном, я отдыхал, я ел на фронтовиков, на проспекте Путина, Я ходил по улице псковских десантников. Вы понимаете, в чем дело? Не, ну
город там не узнать, конечно.
Ребята, я считаю, что такие, как вы, и такие же молодые люди, как чеченцы, которые воевали и воюют сейчас, сделали, ну, просто грандиозное дело. Вы разбили анклав, по сравнению с которым игиловцы, воюющие против нас в Сирии, это дети. Это дети, это хулиганы на мусорке. Только в Грозном 25 тысяч вооруженных боевиков мотивированных было. Сколько танков сожгли, и вы это сделали. Вам огромное спасибо. А тебе, Андрей, надо позаниматься с Александром Сладковым словесностью, чтобы не только дела делать, но и не мешки ворочить, как говорится. Так, Кирилл?
Однозначно.
Вот. А так, я вам хочу сказать, посмотрите, оглянитесь вокруг, люди, жители Москвы. Вокруг вас ходят простые мужики, простые женщины, девчата, которые... отдали годы жизни, здоровья, а может быть и жизни своих сыновей, отцов, для того, чтобы мы могли ходить по городу спокойно. Только те, которые были в начале 90-х на улице, они могут понять или согласиться. Кирюха, уступай место прекрасно Александре.
Да, но у нас еще есть
У нас есть еще минута, да. У нас есть еще минута. Я хотел бы, чтобы вы по 10 секунд сказали вот... по той истории, которую мы обсуждали 30 секунд. Кирюш.
Ну, во-первых, я хотел бы сказать, поблагодарить всех своих военачальников, нашу разведку, всех ребят, за счет которых, скажем так, мы выжили и сделали правое дело.
Ну-ка, Андрей Олегович, давай, я тебя зря критиковал, нет? Ну-ка, скажи мне.
Тяжело об этом говорить, но еще раз повторюсь. Тот, кто не понимает, что такое война, тот делает, совершает большую ошибку. Война – это очень страшно и очень-очень-очень плохая затея. Лучше жить в мире, в согласии, да, в договоренности.
Спасибо, Андрей, нам надо все уже выходить из эфира. Всем вам спасибо за то, что пришли. Всего доброго. Слушайте нас на «Говорит Москва». Программу вели Александр Сладков.
Галим Вергасов, сейчас несравненный Александр Лосев.